Это «Медуза».
Здравствуйте, вы смотрите на YouTube и слушаете на подкаст-платформах «Медузу». Владислав Горин, это я, здесь, чтобы задавать вопросы. И также здесь Александр Каляндр, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики. Привет.
Добрый день.
Наша тема – контроль правительства Российской Федерации над переводами россиян и шире, как российское государство выскребает деньги, где может, из граждан. Также поговорим про влияние войны на Ближнем Востоке, на российский бюджет и, опять же, шире, на положение путинской системы. Прежде чем начать, хорошие новости. Книга Никиты Смагина «Всем Иран», второе издание, готова. Можно оформлять уже не предзаказ, а прям покупать. Она описывает, что такое современный Иран. Сам читал первое издание, всем рекомендую, всем рекомендую. И всем Иран, получается. Ссылка есть в описании. Покупки книг – это еще и способ для «Медузы» немножко заработать средств. Редакции денег не хватает. Так что мы, кроме книготорговли, конечно, вынуждены еще и просить о пожертвованиях. Спонсорство можно оформить прямо здесь, на YouTube-канале, ну или по ссылке в описании через форму на сайте. Ну, само собой, лайки, подписка, комментарии. Вам ведь не сложно. Сделайте это, пожалуйста. Дорогой Александр, повод для нашего свидания. Министерство финансов подготовило законопроект о расширении обмена данными между Федеральной налоговой службой и Банком России. Цель – выявлять доходы граждан, получаемые через переводы от других физических лиц. Документ внесен в правительство, с ним ознакомились в ведомости. Сейчас переводы между гражданами в основном не облагаются налогом, поскольку формально считаются безвозмездными поступлениями. Однако на практике под такие подарки зачастую замаскированы платежи по сделкам, например, за аренду жилья, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Документ предполагает, что ФНС будет передавать Центробанку сведения, полученные от банков, а ЦБ сможет на основе этих данных поставлять карту финансовых активов человека с потоками его операций и выявлять аномалии. Ключевым идентификатором при обмене данными станет идентификационный номер налогоплательщика ИНН, что позволит связать сведения о счетах, операциях и доходах одного человека в разных системах, пишут ведомости. Какие меры контроля и изъятия средств у граждан, не только у бизнеса, про него чуть попозже поговорим, предприняли в последние годы и месяцы российские власти?
Влад, а российские власти находятся примерно в том же положении, что и «Медуза» когда-то говорил, что книготорговля тоже помогает набрать денег. Российские власти точно так же пытаются набрать бюджет всюду, где только можно. Именно к этому относится и повышение НДС, которое было с начала этого года, и изменение порога налогов для малых и средних предприятий и всевозможные изменения налогового законодательства для ЭТИ и повышение стоимости различных государственных услуг и предпринимаемые государством усилия по контролю за движением средств, за иностранными счетами и так далее. При этом сказать, что все эти меры, ну, не налоговые, а отслеживание операций граждан, являются безумными или неправильными, я совершенно не могу. Потому что как человек, долгие годы проживший в Москве, да и большинство слушателей и зрителей наверняка это знают, до сих пор, несмотря на всю бесконечную цифровизацию взимания налогов и повышаемую постоянно открытость операций, существует большое количество финансовых операций, которые осуществляются в темную. То есть в темную с точки зрения государственных мытарей, собирателей налогов. Наиболее показательно, на мой взгляд, в этой истории, конечно же, рынок аренды жилья. Он огромный. Я не берусь его оценить, но речь идет, естественно, о десятках миллиардов. И в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, все это проходит мимо государственных налогов, проходит мимо государственных глаз, и налоги с этого не платятся. Хотя, естественно, там, со всей точки зрения определения налогов, доход, получаемый владельцем жилья от аренды, является типичным доходом физического лица, и по всем правилам и законам должен облагаться налогом на доходы физических лиц. Естественно, это не будет нравиться физическим лицам, потому как никто не любит делиться с государством. Даже если ты невероятный патриот, то все равно даже самый невероятный патриот предпочитает чаще всего с государством не делиться. При этом это отразится, конечно же, и на арендаторах, потому что арендодатель всегда будет пытаться перенести повышенные расходы, или в данном случае уменьшение чистого дохода, на съемщика, на покупателя услуг. То же самое происходит и с НДС в малом бизнесе. То же самое происходит всюду. Как только государство за тобой, как за продавцом услуг или товаров, приходит с налогом, естественная реакция – перенести эти дополнительные налоги на потребителя. Таким образом, сама мера является по сути своей проинфляционной, потому что увеличивает цены. Но при этом государство собирает налоги и зарабатывает некоторое количество врагов в лице арендодателей и съемщиков жилья. При этом, ну, как бы попытки это сделать были, предпринимались уже очень много лет, но ни у кого ничего не получалось. Получится ли это у государства в этот раз? Ну, я тоже не до конца уверен, потому что существуют и операции наличными, и дробление оплат, и, в общем, эта бесконечная война щита и меча будет продолжаться. В других странах это устроено несколько иначе, потому что там с этим, во-первых, смирились, хотя, конечно же, там точно такая же история, любой арендодатель предпочел бы налоги не платить. Но там за обеление этого дохода предоставляется, ну, не столько государством, сколько институтами вокруг, предоставляются некие гарантии страховые, некие гарантии того, что если арендатор отказывается платить, то существуют методы его уговорить и заставить, кроме, я уж не знаю, стыдить или приходить с включенным паяльником. И в целом это работает. Но мы знаем, что существует много стран, и даже достаточно развитых стран, где на рынке жилья по-прежнему можно как-то выкрутиться и попробовать снимать его за наличные, вне глаз всевидящего налогового ведомства стран. Поэтому, с моей точки зрения, действия в этом смысле российского государства абсолютно логичные. Государству нужны деньги. С бюджетом до начала войны с Ираном были дела совсем плохие. Сейчас они улучшаются настолько, что, видимо, сокращений не будет. Но государственные мужи при этом понимают, что введенная однажды система налогового сбора и обеление операций, она останется надолго, вне зависимости от того, что будет с бюджетом. Это мера пополнения бюджета и, в общем, логичная и вполне себе оправданная, хотя, безусловно, она не вызовет радостных аплодисментов и оваций ни у арендодателей, ни у съемщиков жилья. Точно так же государство будет, если не делает сейчас, то будет в дальнейшем, пытаться обелить и обложить налогами большинство услуг, которые предоставляются гражданами за наличку. Будь это, ну, я уж не знаю, от ремонтов до частных уроков, все, что можно, государство будет пытаться обложить налогом. Тут есть, конечно, очень интересный угол, который говорит о том, что налоги должны быть собираемы в принципе. Иными словами, усилия по тому, чтобы забрать у тебя 5 рублей налогов, не должны стоить дороже 5 рублей. Иначе это бессмысленное действие, это завод по производству дыма. Поэтому, как только государство найдет способ относительно дешево обелять какие-то другие доходы граждан, оно немедленно это проделает и обложит их налогами. Что это будет и как государство сможет это делать и отслеживать, Я пока не знаю, каким образом можно обелить и обложить налогами вот то, что я уже упоминал, например, я не знаю, частные уроки, ремонты в квартирах. Идеалом всей этой схемы было бы еще и облагать налогом на доход физических лиц взятки, которые дают и получают. Но тут уже задача другая. Зачастую государство борется с самим взяткодательством и взяткоимством, а не обкладыванием их налогом.
Если честно, думал, что ты начнешь говорить про это, если мы смотрим на перспективу нескольких месяцев или даже лет, с разговора про НДФЛ, то, что ты сейчас упомянул, с конца 90-х готовились в России реформы, которые в начале 2000-х были проведены, либеральные экономические реформы раннего Путина, первого срока. Их частью было вообще-то довольно успешное повышение собираемости и вообще доверия к налогам и к государству, к системе сбора налогов. Предприятия – простой и эффективный способ, как сделать так, чтобы платили налоги с доходов физических лиц. Плоская шкала. 13% для всех, все просто, заплати и спи спокойно, да, как говорилось в тогдашней социальной рекламе по телевизору. В 2020-м началась эрозия этих 13%, этой очень простой шкалы, этой очень простой меры, этого очень понятного правила. С 2021-го это заработало не 13, а 15, если у тебя доход в год больше 5 миллионов, и вот с этих выше 5 миллионов уже берем на 2 процентных пункта больше, с оговорками, что это социальная справедливость, что эти деньги пойдут на детей, на редкие заболевания орфанные. Но с 2025-го действует в полный рост уже полноценная шкала. 13, 15, 18, 20, 22% в зависимости от дохода, вернее, пересекая какой-то порог, да, ставка возрастает. Ну и кроме того, то, что ты назвал, разного рода косвенные сборы. Сюда же, кроме НДС, добавляем то, что государственные пошлины, штрафы, акцизы подросли. Утильсбор, кстати говоря, да, сногсшибательный рост цен на автомобили он обеспечил. Налоги стали брать даже там, где раньше вроде бы не очень старались, или штрафы, да, присылать какие-нибудь старые уведомления за старые грехи. Александр Прокопенко, твоя соавтор по рассылке об экономике, сообщала, что ей, например, спустя несколько лет из Москвы прислали электронным образом штраф, да, с предложением оплатить. Ну, то есть вот есть система цифровизованная, и если там что-то можно включить, кому-то еще что-то доначислить, это будет сделано. Разного рода туристические налоги, тем более сборы типа Платона и прочие сертификации я не вспоминаю, но бизнес, безусловно, то, что ты назвал, изменение с упрощенкой и, по сути, рост нагрузки на бизнес, вот это весьма существенно. Что мы тут еще забыли? Были. Как надо описать вот это более пристальное отношение к гражданам? И с какого вообще момента ты это отчисляешь? Потому что, ну, не война. Еще до войны начался этот процесс.
Ну, конечно. Да, во-первых, ты сказал, что Александр Прокопенко мой соавтор по рассылке, но не сказал, по какой рассылке. А это рассылка издания The Bell, на которую я призываю подписываться. Однако. Те, кто помнят 90-е, вот конец 90-х, там 97-й, до дефолта, когда росли зарплаты, там, в общем, налоги платил мало кто. И я тогда только начинал работать, у меня был небольшой период тогда работы в Москве, и я помню, что у меня текли просто слезы из глаз, потому что я работал в западной компании, и все налоги были абсолютно белые. И там налоги были высокие, они сильно зашкаливали за 40%. Идея плоской шкалы налогов была не только в упрощении, но и в том, что если налог с высоких зарплат снизить, а для средних зарплат все это сделать простым, то людям будет проще платить, чем скрывать. Тут такая же история, как и в сборе налогов. Вот мы только что говорили, что государство хочет собирать 5 рублей налогов, потратив на это меньше 5 рублей, 3 рубля, условно говоря. Точно так же и при сокрытии налогов тебе нужно, чтобы твои усилия по сокрытию и стоимость риска, если тебя поймают, то есть вероятность того, что тебя поймают, и величина наказания, чтобы это было ниже, чем та сумма, которую, налога, которую ты должен заплатить официально. Тогда имеет смысл все это скрывать. Это в упрощенном виде это очень напоминает езду зайцем в метро, ну там, где нет турникетов, или в автобусе. Ты каждый раз думаешь, какова вероятность, что меня поймают. Там, если ты большой гик и ученый, то ты потратишь год, отслеживая контролеров, высчитывая вероятность. А потом ты ее умножаешь на размер штрафа. Если полученная величина у тебя оказывается там, существенно ниже, чем стоимость билетов, которые бы ты купил, если бы ездил как честный гражданин, тогда, оставляем за скобками моральную сторону, тогда имеет смысл ездить без билета. Потому что да, тебя могут поймать с такой-то вероятностью, ты заплатишь такой-то штраф, значит, ну, усредненно тебе это выгоднее. Примерно то же самое происходит с налогами. И по мере того, как государство учится, а надо отметить, что в 90-е российское государство, да и в других странах бывшего Советского Союза, государство совершенно не привыкло собирать налоги, оно не умело. Оно несколько поколений собирало налоги там, напрямую из официально работающих советских граждан, а тех, кто работал неофициально, пыталось просто сажать. А тут, в общем, ситуация другая. И государство училось собирать налоги дешевле и проще. Граждане, понятно, учились скрывать свои доходы проще и дешевле. Но в целом выходило так, что платить налоги оказывалось проще и в целом выгоднее. Ну, под выгоднее я понимаю вот там и вероятности, и простоту, и так далее. Чем их скрывать. И, естественно, получив этот инструмент, государство тянется за тем, чтобы собирать налогов больше, потому что постепенно, особенно где-то со второй половины 2010-х годов, роль государственных расходов и бюджета в росте российской экономики постоянно увеличилась. И в целом, действительно, российские налоги на общем фоне, даже для стран со средним доходом, к которым относилась Россия, были невелики. И они по-прежнему остаются достаточно невеликими. Если ты посмотришь на российские НДФЛ и сравнишь с подоходными налогами в западных странах, то ты увидишь, что российская система налогов не очень выгодна, или, просто говоря, невыгодна для низких зарплат и зарплат там, в нижней части средних, потому что в российской системе налогов нет безналогового дохода. Вот нет такого, что с первых там скольки-то сотен тысяч рублей никто налог не платит. Но на зарплатах выше среднего и высоких российская система гораздо более выгоднее, чем система западных стран. Но в целом это все обусловлено тем, что государство ищет наиболее простой и наиболее выгодный способ пополнить свой бюджет. Исходя из того, что бюджет и бюджетные расходы, особенно сейчас, являются основным двигателем российского экономического роста. Каким бы он ни был.
Про высокие и невысокие налоги вы можете написать в комментариях, особенно если уже подписались на этот канал. Все вот эти рассуждения про то, что кроме подоходного налога есть и другого рода сборы, а что мы за эти налоги получаем, можно ли вообще говорить, что государство исполняет свою функцию так, как надо, и даже по писанному в Конституции. Это все оставляем как раз для дискуссии под эпизодом. Не хочется в это провалиться, хочется по-бухгалтерски более холодно понять насчет текущей ситуации. До иранской ситуации, до войны на Ближнем Востоке, каким образом планировали сводить прям текущий бюджет, у кого хотели взять денег, ну, кроме граждан, конечно, все-таки большой бизнес должен был поделиться, не мог бы ты объяснить про это и в том числе про бюджетные правила, которые не будут пересматривать, а, как ты уже упоминал, бюджет не будут сокращать, хотя вроде бы собирались процентов на 10 порезать.
Так, давай разбираться. Во-первых, на 10% собирались нарезать не все бюджетные расходы, а те, которые, ну, условно говоря, неважные. То есть было напрямую сказано, что две самых важных статьи российского бюджета, а именно оборонка и социальные расходы, трогать не будут. То есть там сокращение не 10%, а 1%. Зачем это вообще было нужно и почему об этом заговорили? И я думаю, что могут об этом заговорить еще и в будущем. Хотя сама мера сокращения бюджетных расходов сложная и для правительства не очень приятная. Начнем с того, почему она для правительства и вообще для экономики не очень приятна. С началом и продолжением войны траты российского бюджета являлись основным двигателем экономического роста. То есть бюджетные расходы спасли российскую экономику. Ну, одним из спасательных кругов были бюджетные расходы в 2022 году. А потом они, бюджетные деньги, то есть, были пущены в топку роста 2023-2024 года. Это по различным причинам, которые мы не раз тут обсуждали, привело к всплеску инфляции. И всплеск инфляции Центробанк давил и продолжает, в общем, давить высокими ставками. Таким образом, зажимая кредитование, как корпоративное, так и потребительское. Это действительно сократило рост цен, сократило инфляцию, но ставки по-прежнему остаются высокими. Вся эта история, а к этому еще добавим и дефицит на рынке труда, и проблемы в целом с корпоративным кредитованием, привело к тому, что к концу 2024 и уж точно 2025 году о российской экономике, на мой взгляд, можно говорить как об экономике двух скоростей. Вот она такая, двух, знаешь, как бывают монеты биметаллические. Так вот и российская экономика оказалась биметаллическая. На одном конце есть предприятия, которые лелеет и тетехает государство. К ним в первую очередь относятся ВПК. До какого-то момента относилось строительство, но в целом, ну, в основном это ВПК. Там у предприятий есть гарантированный сбыт, это госзаказ. Там у предприятий есть первоочередной доступ к ресурсам, к логистике и к ресурсам финансовым. Предприятия ВПК берут кредиты у банков по рыночной стоимости, но часть процента по кредитам покрывается из государственного бюджета. Таким образом, они оказываются в чрезвычайно привилегированном положении. У них есть и доступ к рынку труда, они могут повышать зарплаты, у них более дешевые кредиты, у них гарантированный сбыт. Но, иными словами, это вот те граждане, которых в Советском Союзе всюду было предписано пропускать без очереди. На другом конце есть рыночная часть российской экономики, которая, ну, иногда может зависеть от заказа ВПК, а может и не зависеть. Но там вынужденное кредитование по рыночным ставкам, там меньшая возможность покупать рабочих на рынке труда, повышая им зарплаты, там есть зависимость от падающего спроса, там есть зависимость от тормозящейся экономики. И вот это разделение на две экономики, оно и как бы само себя кормит, делая государственный бюджет еще большим двигателем, еще более значимым двигателем в экономическом развитии и росте. Поэтому сокращение государственных расходов привело бы к тому, что вот это вот, ну, условно говоря, в расширенном понимании, военная часть экономики ничего бы не потеряла, а вот всему остальному пришлось бы, особенно поначалу, гораздо сложнее, потому что меньше выплаты, меньше доходы вне военной части, меньше люди могут тратить. Бюджетные расходы, особенно когда они не сводятся с доходами, в общем, питают инфляцию. Поэтому Центральный банк вполне себе приветствовал идею сокращения бюджетных расходов и не раз повторял, что повышенные бюджетные расходы, ну, повышенные относительно доходов, являются одним из основных источников инфляции. Что же происходило с доходами во всей этой истории? Когда верстался бюджет на прошлый 25-й год, он был внесен с плановым дефицитом бюджета в 0,5% ВВП. закончили год с бюджетным дефицитом в 5 раз больше. Вызвано это было двумя факторами. Во-первых, продолжающаяся война требует больших расходов. Продолжающие оставаться из-за инфляции высокими ставки повышают стоимость обслуживания государственного долга. А с другой стороны, падают доходы самого бюджета. Доходы российского бюджета складываются из двух кусков, неравных. Поэтому там слова покойного сенатора Маккейна о том, что Россия – это автозаправка, ну, в общем, наверное, повторять не нужно. Это глупости. Российский бюджет получает от нефтегазовых доходов, ну, в зависимости от цен на нефть, где-то 20% всех доходов, иногда больше. Считай, каждый пятый рубль. Цены на нефть снижаются, а доходы бюджета рассчитываются, грубо говоря, исходя из двух показателей. Это объем добычи, то есть не важно, сколько ты проэкспортировал, важно, сколько ты добыл, и мировая цена на российскую нефть. Соответственно, когда мы видели, что начиная с, ну, где-то с лета-осени прошлого года, мировые цены на нефть шли вниз, а из-за санкций, в первую очередь американских, против Роснефти и Лукойла, дисконт российской нефти по отношению к бренду рос, доходы федерального бюджета от нефтегазовой отрасли снижались. И там в какой-то месяц, то ли в январе, то ли в феврале, вот убей меня, не помню, падение составляло почти 50% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом не нефтегазовые доходы бюджета, которые являются, в общем, функцией роста экономики. Да, туда входят налоги, которые государство собирает от там, доходов граждан, их трат, доходов бизнеса и так далее. То есть, если экономика растет, эта часть налогов тоже растет. Но вся остальная экономика замедляется, потому что ВПК растет темпами меньшими, чем нужно для того, чтобы компенсировать падение роста или падение темпов, а в каких-то отраслях и вообще снижение в невоенных отраслях. И общий рост российской экономики с там, сколько, 4,6% в 2024 году упал до 1% в 2025. И до начала иранской войны предполагалось, что по итогам 2026 года из-за всего, из-за торможения экономики, снижения цен на нефть и другое сырье, российская экономика покажет в 2026 году рост, ну, где-то в районе нуля. Там, одни считали чуть больше нуля, другие чуть меньше. Понятно, что в этой ситуации у тебя и налоги не нефтегазовые тоже снизятся. В результате бюджет есть, собрать больше доходов он не может из-за цен на нефть и снижения экономики, а тратить приходится не меньше, потому что война продолжается, и принимать решение о сокращении военных или социальных трат правительство не может. Это принимается не на уровне правительства, это политическое решение, которое принимается выше, а там, понятно, есть, судя по всему, желание продолжать воевать и тратить на это деньги. Все, приплыли. В российском бюджете растет дефицит. Видимо, дефицит был бы еще больше, чем 2,6 по итогам 2025 года. Мы в ДБЛе на это смотрели. Видимо, часть расходов перенесли на начало года для того, чтобы выполнить плановые показатели. Как это? Очень по-советски звучит, но тем не менее. И ожидалось, что если бы тенденция вот тех цен на нефть, которые мы видели в январе-феврале, сохранялась, и общие темпы и тенденции в российской экономике сохранялись, то ожидания дефицита бюджета к концу 2026 года, ну, по разным расчетам, были от 2,6 до 3,5% ВВП.
И вот война. Израиль, США, Иран, масса стран залива вовлечены, Армузский пролив перекрыт, танкеры и газовозы дрейфуют по обе стороны этого узкого пространства, не пересекая его, хотя вроде Иран готов за деньги, да, пропускать тех, кто не связан с Израилем и США. Удары, угрозы ударов и по топливной инфраструктуре, и снова по тем же танкерам. Цены на газ растут, цены на нефть растут, фосфорные и азотные удобрения туда же. Как все это уже сказалось на Российской Федерации, вот в этом узкобюджетном смысле и фундаментально? Как скажете?
Не, очень хорошо сказалось. Просто деньги можно грести лопатой. Давай, если можно, я сделаю шаг назад, потому что любой человек может тут сказать, ну, подумаешь, там 3% ВВП, вон там у Британии, у Франции 5 и выше. Проблема только в том, что Британия и Франция, например, или Соединенные Штаты, могут занимать деньги по всему миру, а Россия за санкции может продавать государственный долг только российским банкам. И как следствие, это, с одной стороны, приближает момент, когда банки могут сказать, а мы больше покупать уже не в состоянии, и государству надо будет увеличивать премию, ну, процент по долгу, что ведет к увеличению налога, увеличению расходов, увеличению дефицита, и вся эта спираль раскручивается. А с другой стороны, это ведет к увеличению инфляции. Поэтому российские 3% дефицита ВВП – это не то же самое, что 5% дефицита ВВП в западных странах с открытой экономикой. Так, теперь, что касается войны и твоего вопроса. Да, бюджетно очень хорошо. Ну, цены на нефть выросли. Причем сначала они росли, потому что через пролив ничего не ходит, а теперь, видимо, учитывая целый набор факторов и того, что где-то остановлена добыча, и того, что где-то разрушена нефтедобывающая, нефтеналивная инфраструктура. И из-за того, что все танкеры, они, в общем, ходят по морям не мгновенно, сейчас находятся не в этом регионе, а в других частях света и перевозят нефть. И потому, что цены страховок не упадут быстро. В общем, даже если война закончится завтра, высокие цены на нефть, повышенные относительно февральского уровня, останутся с нами, я думаю, еще на несколько месяцев. Ну, считай, месяца 3-4. Очень простой арифметический подсчет показывает, повышение цены российской нефти на $10 за баррель в течение месяца дает дополнительно за этот месяц доходов бюджету в полтора, ну, чуть больше, 1,6 миллиарда долларов. Вот и считай. Предположим, что у нас повышенные цены продержатся минимум месяца 4, и повышенными они будут на там, долларов 30. Получается, что только за счет этого бюджет уже не будет в настолько аховом состоянии, в котором он был или в котором его ожидали увидеть еще в феврале. Плюс Россия получает еще кучу всяких плюшек от войны с Ираном. И военно-политических, потому что внимание там, всего Запада отвлечено. Все смотрят на Армузский пролив, а не на Донбасс. Плюс Украина сможет получать меньше каких-то систем ПВО, видимо. Плюс мы видели, что Соединенные Штаты уже ослабили санкции против российской нефти. Отмечу в скобках, что это ослабление само по себе бюджету ничего не дало. Но это создает прецедент, и это дает возможность России поднимать вопрос о санкциях, еще больше его давить. Плюс рост цен на газ в Европе позволил Путину разыграть любимую газовую карту и сказать, что, пожалуйста, у нас вон газа полные ведра, мы готовы поставлять Европу, но это же Брюссель не хочет. И таким образом подкормить противников Брюсселя в там, той же Германии и, естественно, в странах, даже не знаю, как это назвать, в странах бывшей Австро-Венгрии. Ну, то есть Венгрия, Словакия, Чехия, до какой-то степени Польша, Австрия. Поэтому вот тебе и политическая карта. Плюс Россия экспортер удобрений. Армузский пролив – это одно из тех бутылочных горлышек, через которые, во-первых, много удобрений идет, Во-вторых, там производится достаточно много удобрений, через пролив провозят мочевину, необходимую для производства удобрений. Цены взлетели, российские удобрения, на которых, напомню, санкции не накладывались, выросли в цене, Россия их может продолжать по всему миру, но тут доходы не столь велики. Ну, мой подсчет показывает, что это где-то в районе миллиарда в квартал долларов. Немного. Но это дает, безусловно, политические козыри и плюшки, потому что Россия может говорить: смотрите, вот мы главный и самый надежный поставщик удобрений, мы помогаем бедным странам глобального юга справляться с надвигающейся перспективой голода. А я думаю, что голод не голод, но повышенные цены на еду мы из-за этой войны с Ираном, безусловно, увидим. Потому что если у тебя растут цены на удобрения и на топливо, это значит, что будет снижаться урожайность, меньше удобрений внесли. Это значит, что будет снижаться общий объем урожая.
Россия еще и поставщик продовольствия.
Да, там тоже будет какой-то доход, но я, честно говоря, бы сказал, что вот есть существенный материальный доход от высоких цен на нефть, там все можно щупать руками и мерить миллиардами, а есть больше политический, чем финансовый доход, и к этому относятся газ, и к этому относятся удобрения и зерно. Ну и санкционная история. Я очень сильно подозреваю, что Евросоюз отложит планируемую в конце апреля меру. Там, с конца апреля было предписано перестать заключать контракты, газовые контракты с Россией. Я думаю, что в нынешних условиях Евросоюз вполне может сдвинуть эту дату. И, как мы видим, всякие обсуждения 20-го пакета санкций, о них вообще ничего не слышно. И о дальнейших санкциях на российскую нефть и газ тоже ничего не слышно. Поэтому с этой точки зрения у России тоже выигрыш. В общем, куда ни посмотри, от этой войны, в которой Россия, в общем, не участвует, получаются какие-то сплошные выигрыши. Политический проигрыш в виде там якобы утраты или там проблему союзника, это пусть обсуждают специалисты по Ближнему Востоку, мне кажется, что это не столь большая потеря, плюс Россия еще может там пытаться торговаться с американцами, говорить: вот вы перестаньте давать разведывательную информацию Украине, а мы перестанем давать Ирану. То есть, с какой стороны ни посмотри, с политической, военной и уж особенно с финансовой, война Соединенных Штатов и Израиля против Ирана России очень-очень помогли. Как говорится, помощь пришла откуда не ждали. Спасли Россию, российский бюджет, американцы и евреи.
Тут логично тогда вернуться в начало. Зачем сейчас вносить законопроект с очень нервным даже на уровне заголовка название понятием про контроль над переводами? То, что крайне привычно находится у каждого в смартфоне, перевод через Сбер, через систему быстрых платежей – это просто обыденность. И да, есть устоявшаяся совершенно реальность с теми же квартирами, да, то, о чем ты в самом начале говорил. Просто страна и так, листая короткие видео, это современный зомбоящик, видит протесты фермеров в Сибири, но не только в Сибири, из-за замалчиваемой эпизоотии ящера. Рост цен каждый месяц на что-нибудь новое, огурцы, масло, что там было еще, да вообще на все, на коммуналку, да, в начале 2026-го, и будет еще подъем цен осенью. Он, в общем, предсказуем, он уже, на него мы обречены. Но вот для чего это делать сейчас, когда конъюнктура тебе помогает отложить такие неприятные решения. Ты объяснил про вот эту машинку, которую можно построить теперь, а использовать в будущем. Ну, может быть, нужно что-то как-то немножечко повременить, не злить народ?
Я бы тут, конечно, на сцену пригласил бесподобную Екатерину Шульман, которая понимает про работу государственной бюрократии больше, чем мы все вместе взяты, и на этом съела не то что собаку, а зоопарк. Я так думаю, что вот если уже бюрократический процесс по обелению налогов уже запущен, то совершенно никому не хочется его останавливать. Дальше его можно применять, можно не применять, но как-то аппарат надо построить. Я думаю, что от этого никто отказываться не будет, потому что, ну, интересантов во всей этой истории очень много. Мы уже видим, на самом деле, эффект от иранской войны, потому что правительство, судя по всему, уже не рвется обсуждать сокращение расходов. И уже сказано, что бюджетное правило, а что такое бюджетное правило, я думаю, мы сейчас повторим, пересматривать не будут. И это прямой эффект от войны в Иране. Про бюджетное правило тебе напомнить, или ты помнишь, что это?
Будь добр, я помню, да, про отсечение по цене нефти, но все равно скажи.
Да. А бюджетное правило – это основа основ, такой марксизм-ленинизм, я уж не знаю, три источника, три составные части российского бюджетного процесса. А идея очень простая. Давайте сделаем доходы бюджета менее зависимыми от того, на что мы повлиять не можем, а именно от мировых цен на нефть. Потому что если мы этого не сделаем, то когда цены на нефть в мире высокие, мы получаем большой доход в долларах. От этого, во-первых, бюджет получает кучу денег, которые он немедленно рвется бежать и тратить. А с другой стороны, предложение долларов растет, соответственно, рубль укрепляется. А это плохо для экспортеров. Нас это совершенно не устраивает. А не устраивает нас еще и обратная ситуация, когда цены на нефть падают, ну, как было, я не знаю, в 90-е, то у нас, с одной стороны, обменный курс рубля уходит в отрыв, а с другой стороны, у бюджета образуются огромные дыры. И как финансировать то, что мы уже пообещали профинансировать, совершенно непонятно. Придумано бюджетное правило. А давайте мы, верстая бюджет, скажем, что мы ожидаем в этом году вот такой-то объем добычи, что, в общем, там, дело предсказуемое, и ожидаем вот такую в следующем году мировую цену на нефть, исходя из там, оценок, прогнозов и так далее. И на основе этого мы будем считать расходы бюджета, доходы бюджета и в целом верстать наш бюджет и курс рубля. Если выясняется в какой-то месяц, что мировые цены на нефть оказались выше, чем мы планировали, и в целом доходы от нефтяных налогов из-за цен на нефть и курса рубля оказались выше, чем мы планировали, то тогда мы, как Минфин, будем откладывать дополнительные доходы в кубышку. Как мы их будем откладывать? Мы будем выкупать с рынка дополнительно образовавшиеся там от экспорта нефти дополнительные доллары. И доллары складывать в фонд национального благосостояния и заодно таким образом нивелируя до какой-то степени укрепление рубля. Если же цены на нефть наоборот падают, то мы, чтобы продолжать финансировать расходы и заодно не давать рублю сильно упасть, мы, наоборот, идем в нашу кубышку, достаем оттуда купленные ранее доллары, ну, или в условиях санкций это юани, и продаем их рынку, таким образом поддерживая курс, получая в бюджет рубли от проданных долларов, и эти рубли мы тратим на бюджетные расходы. Вот такая грубо описанная система и определяет российский бюджетный процесс, более-менее. От этой системы отказались в 2022 году, потому как война, падение и ужас. Фактически все деньги, полученные от экспорта нефти, немедленно шли в расходы. И потом был возврат к этому бюджетному правилу с высокой ценой отсечения. Цена отсечения – это вот та плановая цена нефти, которую мы определяем для расходов бюджета, и выше которой мы доллары покупаем и откладываем, а ниже которой мы, наоборот, тратим из кубышки. Естественно, если у нас цена отсечения высокая, то есть наши ожидания от нефти высокие, Это значит, что мы можем тратить больше, а если цена реальная оказывается ниже, то мы тратим деньги из Фонда национального благосостояния, что мы видим, Фонд национального состояния высыхает и уменьшается. Для того, чтобы, с одной стороны, не допустить полного осушения национальной кубышки, а это плохо там по целому набору причин, и для того, чтобы фактически сократить налоги, сказать, извините, денег нет, министр финансов Силуанов в прошлом году еще предлагал снизить цену отсечения. То есть начинать лезть в Фонд национального благосостояния не при цене нефти, там, скажем, в $55, а когда она упадет ниже, скажем, 45. Цифры взяты с потолка. То есть при более низких ценах это позволило бы государству не лезть в копилку и поджимать немножко расходы. Тогда Силуанову, видимо, такое делать не дали. Бюджет был принят с высокой ценой отсечения, которая была сильно выше показателей нефти в январе-феврале. И поэтому за буквально несколько дней до начала войны правительство вышло с заявлениями после встречи у Путина о том, что таки да, бюджетное правило будем менять, будем снижать цену отсечения, таким образом сохранять кубышку, таким образом ослаблять немножко рубль и таким образом сокращать расходы. А вот теперь выясняется, что всего этого делать не надо. Большое спасибо Дональду Трампу, Бенямину Нетаньяху и уж не знаю, кто там сейчас правит в Иране.
Ты меня попрекнул, что я сказал, что вы с Александрой Прокопенко соавторы по рассылке, но не сказал, по какой. Кроме ДБЛ есть еще рассылка Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, которая называется «Как это работает», где вы объясняете вот такие базовые понятия. То, что ты сейчас проделал относительно бюджетного правила, всем советую тоже подписаться. Непрошенный пиар самый лучший. Поставьте лайки этому каналу, каналу «Медузы». Поддержите нас, пожалуйста, финансово. Приобретите книгу Никиты Смагина. Самый последний вопрос. Все равно хочется закончить на гражданах. И вот на этой машине, машинке, пострижке, которую построило российское государство, где ты видишь потенциал для того, чтобы еще с граждан денег взять? Потому что, когда ты в самом начале говорил про рынок аренды, он, конечно, поле непаханное. Там можно брать. Но вообще-то, вот так глядя на родину, можно сказать, что в смысле недвижимости не добирают там по сравнению с другими странами. Не хочу никому подсказывать, не хочу, чтобы чиновники все это вводили, но, тем не менее, было бы логично брать больше налогов за квадратные метры как земли, так и квартиры. Квартир очень много в собственности, никуда не денетесь, заплатите. И, вообще-то, налог на наследство, что будет, по большому счету, тоже налогом на те же самые квартиры, только, понятно, в случае вступление в права наследования. В других странах существенными могут быть налоги на наследство. В Российской Федерации недвижимость, квартиры – это основа благосостояния семьи. Опять же, тоже никуда не денетесь, заплатите, администрировать просто, некуда деваться народу. Тягловые уплотят. Ты где видишь потенциал?
Слушай, я, во-первых, не хочу, чтобы мне говорили, что я подсказываю российскому правительству, хотя, на мой взгляд, оно и без меня умное, все само понимает. А тут же опять вопрос в том, насколько это легко администрировать и какие это может вызвать проблемы. Вот я всегда смотрю на цену сигарет в России. Да, цена сигарет растет, но она по-прежнему существенно ниже, чем в любых европейских странах и даже в ряде соседних стран с более низким уровнем жизни. Поэтому увеличить акцизы там теоретически можно, хоть на табак, хоть на алкоголь. Но тут всегда есть опасность, во-первых, увеличение всякой контрабанды и паленки, а во-вторых, что народ будет крайне недоволен. Ты же, слушай, это все описано в учебнике государственного администрирования, известного как «Приключения Чиполлино». В приключениях Чиполлино все описано, что налоги можно повышать до определенного уровня, а потом овощи начинают бунтовать. Поэтому вся эта история про налоги, она сложная и серьезная. Что повышать и как повышать, государства предпринимают разные попытки, не только в России. Всюду государство, всюду хочет собрать больше, но так, чтобы не навредить всему процессу. Мы знаем, что есть там закон из учебника, что если ты поднимаешь налоги слишком сильно, то сначала это приводит к увеличению сбора налогов, а потом сбор налогов резко падает, потому как все замедляется, и, во-первых, а во-вторых, люди начинают лучше прятать. У тебя выгода от прятания существенно растет. Ну вот, вот и смотри. Где-то помогают собирать деньги технологии. Понимаешь, рынок нелегальных такси из времен «дорогу покажешь», он же закончился. А это было вот типичное налогонеоблагаемый доход. Теперь все это изменилось с помощью всяких приложений. Налоги, как я понимаю, худо или бедно собираются. Государство любит собирать налоги, но при этом разумное государство знает, что если налоги взвинтить до небес, то они потом начнут падать. Поэтому путем проб и ошибок будут пытаться это делать. Я не знаю, что будет с собираемостью налогов, если завтра введут какой-нибудь налог на недвижимость, который, кстати, есть не во всех странах. Или что будет, когда или если введут налог на наследство. Или как изменится собираемость налогов и общее народное благосостояние. Будет ли народ безмолвствовать, если вдруг увеличить акцизы на табак и алкоголь. Непонятно. Понимаешь, в Москве ввели платные парковки, что по сути можно рассматривать как налог. Но никто не пошел жечь мэрию. Потому что как бы нет выхода не заплатить. Коротко отвечая на этот вопрос, я не знаю, где еще государство, как российское, так и любое другое, попытается повысить налоги и будет их повышать. Потому что, с одной стороны, чрезмерное повышение налогов ведет к снижению собираемости и к социальным проблемам. А с другой стороны, государство, конечно, всегда мечтает собрать как можно больше налогов, ничего не было.
Спасибо большое. Это был Александр Каляндр, исследователь. Вы смотрели и слушали «Медузу». Напишите, что думаете о контроле за переводами и по поводу вот этой построенной машины или машинки, как мы договорились, для стрижки граждан. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и до встречи.
Всего доброго.